Привет, меня зовут Максим, я дизайнер студии Rio Design.
А меня зовут Аня, я арт-директор студии Rio Design.
И это подкаст «Дизайн мышления». У нас несколько тем. Первая – коронавирус. Хотим поговорить про цены на услуги. Ну и там, как пойдет.
Да, я думаю, это отличный анонс, можно начинать. Что касается коронавируса, передо мной сейчас карта распространения по планете на 5 марта 2020 года. То есть сейчас у нас уже 5 марта прошло. 95 270 случаев заражения, умерших 3280. То есть почти 100 тысяч человек заболели. Вот. Причем основная у нас, конечно, очаг распространения — это Китай, 80 тысяч. Дальше Южная Корея, 5700. Италия, 3000. Нас интересует то, как влияет это на бизнес. И непосредственно на наш бизнес, на дизайн интерьера, на производство мебели, на вообще проектирование дизайна и то, что мы получаем в итоге. Банкротятся ли какие-то производители, что нам делать, где теперь покупать товар. Чем вообще грозит коронавирус для нас? Во-первых, в Китае мы не можем покупать товары теперь, да? Потому что производители только недавно вышли на работу, да? То есть люди вышли на работу только совсем недавно. Это первое. То есть это в основном Китай, это в основном реплики. Такие производители, как Европа, например, Италия, Испания, мы не можем у них покупать, потому что у них сейчас началась вот эта вот пандемия. Там закрываются не только выставки, но и закрывают свои двери какие-то предприятия, которые занимаются непосредственно дизайном, да, мебельные фабрики. Это же очень плохо.
Про предприятия это проверенная информация?
Ну, насколько я читала в Гугле сегодня, да.
Не знаю, насколько достоверная информация конкретно потому, что там заводы закрываются какие-то, потому что общее число жертв не такое большое, если сравнивать, например, с Китаем. Всего 148 смертей, а общее число зараженных 3858. Ну, это вот на данный момент, я так понимаю.
Ну, ты еще не забываешь, что Италия по численности намного меньше, чем Китай.
Ну да, но если вообще брать всю эту проблему и смотреть на нее в общем по количеству жертв, то есть причины в мире, по которым, ну, большее количество людей умирает. Те же самые всякие вирусные пандемии. Там,
ну, эпидемии. Грипп ты имеешь в виду, да? Обычный.
Да, хоть грипп. Если даже брать вот Екатеринбург, ведь наши знакомые врачи говорят, есть эпидемия ОРВИ, про которую никто никогда не говорит, она у нас каждый год. Да, конечно, там не так много гибших, но в масштабе города, такого небольшого, скажем, как Екатеринбург, если сравнивать, например, со всякими уханями.
Со всякими уханями.
Извините за просторечие. То, да. Тут, я думаю, даже проблема не в том, что именно закрываются заводы, а в том, что нарушено сообщение между странами. Закрываются границы, поезда не ходят, самолеты не летают. Вот. Это да, это проблема. А то, что заводы закрываются, не знаю. Но я что хочу сказать, мое очень длинное выступление, почему. Да, у нас закрывается, допустим, производство, нарушается доставка различных материалов, но если мы говорим о мебели, можем ли мы чем-то ее заменить здесь? У нас же есть, тут изготавливают мебель на заказ. Может быть, мы можем просто заменить то, что делают там,
тем, нашими местными здесь производителями?
Ну, да.
Это вообще замечательная идея, и я вообще призываю всех пользоваться местными производителями, как говорит Миша Шапошников, хватит кормить Италию. Да, действительно.
Не рекламируй тут Мишу Шапошникова.
Да, не рекламируй. Хорошо, запикаем его. Вот. Но вообще, прежде чем что-то делать, нужно же посмотреть, как это выглядит. В идеале, если, например, ты хочешь не создать что-то новое, да, а повторить какую-то известную модель, ну, сделать реплику. И если ты хочешь сделать реплику хорошую, тебе нужен оригинал, тебе нужно посмотреть на него. А его надо сначала изучить. А где его изучать, если, например, вот они пишут, все выставки закрываются. Мы должны с тобой были лететь на выставку, она сейчас перенеслась.
Я сразу скажу одно. Я не хочу делать реплику, я хочу, чтобы у нас местные наши ребята делали свои крутые штуки.
Это, конечно, очень-очень громкое заявление. Да, это было бы классно, если бы у нас и дизайнеры сами проектировали мебель. Но я думаю, что мы еще не совсем доросли в России до того, чтобы делать офигенную мебель, такую, как проектируют такие гиганты, как, например, Минотти, там, Полиформ и так далее. Мы не такие классные. Увы, надо работать над собой.
А вообще, как думаешь, из-за того, что вот сейчас экономика падает из-за коронавируса и вообще коронавирус, будет ли вообще какое-то развитие бизнеса? Или это все прекратится в ближайшее время? И, ну, я имею в виду, вирус закончится, снова пойдут заказы на дизайн.
Ну, вообще, у меня такое мнение. Ты мое мнение знаешь, но я могу его озвучить еще раз. Я вообще сторонница каких-то теорий непонятных, каких-то заговоров и всего вот этого прочего. Я что думаю, что это обязательно кому-то выгодно. Ну, то есть не просто так они этот вирус рекламируют. Тем более, ты говоришь,
виду, что они поднимают хайп.
Да, они поднимают хайп, поднимают шум. Если этот вирус не такой опасный и есть эпидемия ОРВИ, как ты говоришь, да? Вот берем твои слова. Mm-hmm. Что есть, типа, там, грипп или еще что-то, который каждый год там, в Екатеринбурге там, или в других городах вспыхивает, и никто про это не орет, то да, а про коронавирус орут. Хотя и до этого болели люди коронавирусом там, в начале нулевых. Я вот сегодня статистику смотрела.
Ну, это же, я не врач просто, это же, я так понимаю, вообще какое-то название коронавируса, они же как бы...
Ну, они там делятся по штампам, но прикол в том, что они, в принципе, очень похожи, то есть разные вариации, но это все коронавирусы, то есть они там к одному семейству относятся, грубо говоря. Не знаю, можно ли назвать их семейством? Короче.
Ладно, не будем вторгаться.
Не будем вторгаться в то, в чем мы ни хрена не понимаем. Да где мы ни хрена не понимаем. Просто как бы закончим, красиво улыбнемся здесь. Что касается конкретно падения рынка. То, что сейчас падает рынок, обваливается, то получаются довольно плохие значения. Да?
Ты сказала, что это кому-то нужно.
Да, это кому-то нужно. То есть кто-то на этом хочет заработать много денег. Скупить сейчас акции, когда они, например, там акции или облигации, когда они сейчас падают, да? Они же сейчас падают. А потом, например... успокоить, ну, кому-то, например, подконтрольные СМИ, успокоить людей, и все, и начнется, например, опять рост. Потому что вообще ничего не предвещало беды. Ты вспомни 19-й год, как классно росли акции. Вот. Вообще замечательно там.
Слушай, может быть, ну, экономика же циклична, и она должна постоянно расти и падать, расти и падать, расти и падать. И просто все давно говорят, никак нету что-то кризиса мирового. Нету кризиса. Может быть, они решили его спровоцировать.
Искусственно вызвать?
Да, что-нибудь
ну,
такое.
Ну, то есть, типа, ну пусть будет коронавирус, это как бы меньше из зол, чем когда экономика вообще тар-тарары полетит.
То есть, искусственно могли специально снизить, чтобы, как сказать, не создать эффект этого пузыря, который бах,
ну, да,
потом
да.
взорвется.
Ну, может быть и так. Ты, конечно, быть, прямо да. какой-то благородный, я не знаю.
Ну, блин, конечно, это
сделал
для своей выгоды.
Отвечаю, просто кто-то бабла зарабатывает, нормальных поднимает. И этот кто-то не я. И я расстраиваюсь, мазафака.
Новый сюжет для РЕН-ТВ.
Да, да-да-да. Это ТВ-3.
Или ТВ-3.
Прилетели инопланетяне, арестовали там, забрали кого-то.
Нет, это РЕН-ТВ.
Это РЕН-ТВ, да?
Да.
А кто там еще?
Которые прилетели.
ТВ-3 это какие-то пошлые немножечко моменты, да?
Да хрен знает, я уже
думаю. Я не смотрю это.
Но
РЕН-ТВ это...
Телевизор мы не смотрим, новости не знаем.
Да, но у меня бабушка знает, можно у нее проконсультироваться на какие-то моменты, она все расскажет. Так, короче, как это на нас вообще влияет? Мы, например, как дизайнеры, не можем ездить на выставки и смотреть, вдохновляться, смотреть вообще, какие тренды сейчас, какую мебель выпустили, какие новые новинки. Новые новинки, можно ли так говорить вообще?
Ну, то есть
мы не видим ничего, мы ничего не видим. Да, все перенесли на лето, а что-то вообще отменили. То есть если посмотреть дальше, да, вот то, что тут пишут. Для нас что отменили, самое главное сейчас, это и салоне, его перенесли на июнь. То есть отменили в апреле и перенесли на июнь. А как бы на минуточку, это же начало нового десятилетия, там должна быть вообще бомба, 2020. Милан — это вообще законодатель моды мировой для конкретно там мебели и предметов там освещения и искусства.
Да, не только, да.
Потом архитектурную биеннале в Венеции перенесли на август вообще.
Ну, наши местные выставки не отменяли, мы вот ездили на Global... Ну, в смысле, наши дизайнеры съездили на Global Design Moscow.
Да, мы, кстати, своих дизайнеров отправляем на выставки совершенно бесплатно. Были. Приходите к нам работать, вот такие мы классные.
И да. В Питер, вот сейчас в Питере будет выставка, как называется, забыл?
Сейчас, скоро, точнее, будет 14-16 апреля. Выставка «Дизайн-декор» в Санкт-Петербурге. Тоже очень крупная выставка предметов интерьера и декора, куда мы хотим своих дизайнеров отправить. Потому что мы повышаем таким образом насмотренность их, ну и ездим не сами, потому что все-таки у нас не так много времени ездить везде. Звучит неправдоподобно. Но мы хотим вообще людей отправлять, других, чтобы у них расширялся кругозор. Потому что дизайнер без... широкого кругозора, это не очень хороший дизайнер. И отмена этих выставок вообще событие так себе для дизайна. И для дизайнера в том числе.
Mm-hmm. Ну и коронавирус, наверное, еще и меня влияет еще и на цены на услуги. Из-за того, что рынок падает, из-за того, что люди начинают меньше заказывать. Дорожает или дешевеет?
Дорожает. Мне кажется, дорожает.
На услугу?
На услугу, на дизайн, наверное, дешевеет. А вот на товар...
Ну, товар-то понятно, что
а он будет дорожать. Ну, понятно, конечно. Там транспортные вот эти вот все моменты и так далее. Так еще и поставки прекратились. Сейчас, например, в Центр Свет в том же ничего не купить до мая. То есть там просто сейчас остановились поставки. И так во многих местах. Из Европы и так надо было ждать долго, а теперь вообще непонятно, когда тебе что привезут.
Ну и что с ценами на услуги?
А с ценами на услуги-то у нас следующее. То есть вообще тут надо понимать, что конкретно мы имеем в виду. Если мы говорим про то, как влияет конкретно вот этот вот коронавирус на услуги, ну, может быть, чуть-чуть снизился где-то, потому что, например, спрос падает.
Ну, это,
Я думаю, это зависит от региона.
Ну да, я не могу сказать про Москву, потому что в Москве, например, ну, если сравнивать цены московские с ценами в регионах, то в Москве очень высокие цены, там люди готовы к тому, что эта услуга дорогая. А у нас то ли население менее просвещенное, то ли все в Москву переехали. Ну, в общем, конечно, покупают по большим ценам, есть те, кто берут. Но если брать в общем тех людей, их понимание, какая цена за это должна быть, потому что они же там, ну, есть же всякие сайты, на которых ты можешь выкладывать свои заявки, типа, специалистов искать.
Ну да, и если, там, если, например, трафика не хватает.
Вот, и там ты можешь, в общем, выкладывать свои заявки, и там же люди ставят цены. И вот они не готовы, например, к тому, что эта услуга может стоить много тысяч рублей. Некоторые даже прям в заявке пишут, нужно все, там, планировка, подбор мебели и материалов, дизайн-проект бесплатно.
С надзором.
Да. Да, вот, кстати, я же как бы сейчас, ну, знаком с директом, ну, рекламой, которая у нас в Яндексе. Вот и просто можешь посмотреть по запросы, которые пишут люди в Яндексе, что ищут, и там написано дизайн-проект бесплатно, дизайн онлайн, дизайн онлайн бесплатно, программы для дизайна.
Без регистрации и смс.
Ну, пока такого еще не было, но я думаю, что может и такое начаться.
Да, да, это кошмар, конечно. А так еще мне нравится, вот ты говоришь непонимание. Это действительно так. Люди не понимают, за что они платят деньги.
Просвети.
Я скажу. Мне один раз написала какая-то дама такую фразу. Исходя из каких нормативно-правовых актов вы устанавливаете цену на услуги? Какие нормативно-правовые акты? Ты что, женщина? Ты что, с ума сошла? То есть она реально думает, что есть какие-то законы, предписания, я не знаю, как будто у нас, знаешь, какая система? Не рыночная, а вот эта вот, которая в Советском Союзе была, когда государство устанавливает...
Плановая,
типа, называется. Да, да, и нет, или командная, я не знаю, как
плановая.
Это...
Плановая.
Плановая, да, когда ты устанавливаешь, типа, вот хлеб стоит 18 рублей, все, он больше не может стоить. А тут кто-то спекулирует ценами, продает хлеб по 21 рубль. Ты такой, ого, какие нормативно-правовые акты вы использовали ради этого, чтобы вот так вот ценами спекулировать. Вот, и я начала женщине объяснять, что вообще, дорогая дама, дизайн — это услуга. Услуга у нас оценивается, исходя из, скажем так, качества выполнения этой услуги. То есть у нас есть какие-то...
Но это же как искусство.
Ну, вообще. Помимо искусства, я хочу сказать, что у нас есть какие-то небольшие моменты, да, ряд каких-то технических моментов, которые мы выполняем, да, и вот именно эстетика. Эстетика. И вот если говорить конкретно про эстетику, это же все индивидуально. Почему вообще люди задают вопросы, почему у одних стоит, например, 1000 рублей, а у других 50 тысяч рублей за квадратный метр? То есть они не понимают, почему так. Потому что дизайн вообще и дизайнер. Дизайнер — это творец, а дизайн — это искусство. Ну, по крайней мере, я так это вижу, как архитектор. Объясняю. Когда вот мы видим какую-то картину, которая висит в галерее, мы платим денежку, чтобы посмотреть на нее. Она, например, какая-нибудь там Даная возьмем, да? Висит у нас в Эрмитаже картина в Питере. Это картина Рембрандта, она очень известная, и она очень дорогая. Почему? Потому что ценность картины определяется, во-первых, тем, кто ее написал. Одно дело, когда тебе пишут картину или делает дизайн какой-то no-name, а второе дело, это когда тебе проектируют здание, например, Норман Фостер. Это две разные суммы, да? Мы это понимаем. То есть зависит от человека, кто выполняет, от творца. Второе. Зависит от того, в какое время она была выполнена. То есть насколько уже был успешен человек. То есть все равно мы же приплюсовываем там опыт, скажем так, какие-то награды, какой-то успех человека. То есть чем успешнее человек в тот момент был, и, например, дизайн интерьера, да, берем, чем успешнее дизайнер в этот период времени, тем больше у него цена. Ну, логично, понимаешь, да? И, соответственно, и дизайн в это время, когда он делает, у него тоже стоит дороже. То есть мы берем время в расчет. Третье, самое главное, это история, которая вкладывается в ту или иную работу. То есть, например, почему Даная очень дорогая картина, потому что ее там кислотой обрызгивали, у нее такая большая история, потому что он ее писал долго, и т.д. и т.п., и она войну пережила, и она становится еще дороже. Потом она там пережила покушение, ну, то есть ее прям вырезали, и там ее восстанавливают по крупицам, все это собирают вообще из ничего, из лоскутков каких-то. Соответственно, она становится вообще дорогая. Искусство именно так оценивается, а дизайн — это искусство. Чем, типа, круче, тем дороже.
Ну, из того, что ты говоришь, может сложиться впечатление, что дорого может продавать только тот дизайнер, который имеет большую длинную историю. Но я думаю, что это не только так, и даже дизайнер-выпускник института, например, все равно должен получать за свою работу деньги. Но, к сожалению, у нас практикуется такая тема, как демпинг ценами. И для того, чтобы найти заказы, люди ставят невероятно низкие цены, а клиенты, покупатели привыкают к таким ценам и думают, что это нормально. Никто же не будет задумываться о том, почему это столько стоит. И да кому это вообще надо? Ты сколько попросил, но столько тебе заплатили. Ну, это как бы месседж всем, кто ставит 100 рублей там за свою услугу.
Ну, это неуважение себя в первую очередь.
Да, вот одно время же как бы все стриглись за 100 рублей. А теперь, наверное, не знаю, мало кто, наверное, стрижется меньше, чем...
Я думаю, наши родители продолжают стричься за 100 рублей. Бабули какие-нибудь 100% стригутся, такие, а чё, а нормально, меня вот Литка стрижет, там вообще нормально, машиночка, чё-чё. 300 рублей я тут заплатила за стрижечку, вот это прям дорого. А сейчас барбершопы туда-сюда.
Ну да, но это понятно. Я просто понимаю, за что я плачу, когда я тут хожу. Мне нисколько не смущает платить такие деньги. Потому что я сижу...
Надо говорить «такие деньги».
Нет, я имею в виду не «такие деньги», а я имею в виду, что... Ну, определенную сумму, я имею в виду, которую я плачу, меня устраивает, и мне нисколько не кажется, что это дорого.
Я хочу задать вопрос. Сколько ты платишь за стрижку?
Да не, я мало плачу.
То есть ты не ответишь на этот вопрос?
Да на самом деле мне кажется, что это так немного, что мне даже стыдно говорить.
350.
Нет, не 300. 800 тысяч, примерно так, всяко разных. Ну, это если еще взять массаж головы. Там.
А ты берешь массаж головы?
Ну, бывает.
Ну, тебе приятно, да, когда тебя массируют пальчиками
везде? Ну, блин, прикольно же, когда тебе еще так.
Ну, везде, да.
Я не знаю, они как-то так умеют, что...
Ух, как они умеют мастериться. Коварные какие.
Ну, я имею в виду именно массаж головы делать.
Ну, конечно, конечно, мы только про массаж говорим. Так.
Я, ну, не договорил.
Такие вдвоем.
Про то, что если даже выпускник института и... Нет у тебя длинной истории, это не значит, что человек должен ставить маленькую цену. Все, я все сказал по этому поводу. И, ну, это по поводу того, что без истории, что, значит, не зарабатывать? Нет, конечно.
Да нет, конечно, конечно. Есть вот, же какие-то моменты, которые...
Я хочу сказать, что цена складывается не только из твоей истории, из твоего длинного жизненного опыта, но и из того, что... Из того, сколько ты вложил в это. Человек, значит, учился в школе. Человек учился в художественной школе, скорее всего, раз он дизайнер.
Угу.
Человек после того... И сколько вот учится человек в художественной школе?
Лет 5.
Вот, лет 5.
5-6 лет, 5. Да.
А можно еще какие-то дополнительные курсы проходить?
Да, можно еще увеличивать свой вообще...
А можно самому еще учиться и без всяких дополнительных школ. Дальше ты идешь в институт, отдаешь там 5 лет.
Некоторые еще идут перед этим... В колледже специальные?
Да, некоторые идут в колледже. А кто-то мог заплатить за курсы какой-нибудь студии? Ну, я, правда, сразу скажу, что...
Это херня! Не покупайте курсы!
Платить, наверное, за курсы... В наших сегодняшних реалиях я не вижу таких дизайн-студий, в которых ты заплатил за курсы, и вот, значит, ты такой вышел оттуда специалист. Не знаю, очень
короче, если ты платишь деньги, тебе должны вообще нормально обслуживать, потому что тебе предоставляют услугу по факту. Вот что ты хочешь сказать.
Да, я хочу сказать, что ты заплатил деньги, и значит, тебе должны дать нормальный проект и нормально тебя обучать.
Ну да, и полностью... Да, ты, наверное, прав. Что должны были дать проект и вот носиться с тобой как курица с яйцом, скорее всего.
А что дальше по поводу цены? Значит, закончил институт, закончил какие-то курсы, дальше ты пошел. Если ты хочешь работать честно, ты, например, открываешь ИП, платишь налоги за это, ты, допустим, нанимаешь кого-то на работу, тоже платишь зарплату, платишь страховые взносы, то без чего нельзя в жизни. Дальше, если ты вообще максимально хочешь, чтобы твои рученьки были чисты, покупаешь лицензионное программное обеспечение, а это тоже довольно дорого. Если мы, как мы студия, то ты там вот у тебя, допустим, стоит 6 компов, на все 6 компов надо 3D Max, 3D Max, допустим, стоит там 60 с лишним там тысяч, плюс там корона тоже стоит нормальных денег. Ну, а он не продается так, что ты его купил один раз и все. Это подписка, ты каждый год за него продолжаешь платить. Дальше там Photoshop, чертежные программы всякие. Без чертежных программ никак. Многие говорят, вы рисуете красивые картинки, но нет, за красивыми картинками всегда стоит чертеж. Ну, по крайней мере, у нас.
Ну, так у нас. Такая рекламочка. Rio Design. Бюро не просто красивых картинок.
Не просто красивые картинки.
Да. Покупайте мерч. Заказывайте авторский надзор. И так далее.
Это уже шутка была в прошлый раз.
Эта шутка никогда не будет не актуальна. Она всегда актуальна.
Так. Но как вообще, скажи мне, пожалуйста, оценить профессионализм в дизайне?
Профессионализм дизайнера конкретного? Ну, да. Ну, во-первых,
не конкретного дизайнера, можно вообще профессионализм студии, вообще в дизайне профессионализм. То есть вот ты пришел в интерьер, ты такой смотришь, ага, делал профессионал, или ага, делала
лошара какая-то.
Тетя Люда. Которая тут и живет.
Ну, вообще давай так. Я сейчас сделаю 3 категории. Типа обычный потребитель, потом дизайнер и профессионал. Ну, назовем так, начинающий и профессионал. Вот так.
Угу. Начинающий дизайнер и профессионал.
Да, или профессионал. Получается, обычный человек у нас делает что-то такое, что он уже видел. Обычно это что-то не очень экстравагантное, да? Ну, то есть не очень интересное. Просто покрасить стены — это максимум, что может выдать мозг человека обычного.
Я тебя прерву, потому что я хочу еще маленькую ремарочку ставить вот сюда. Можно всегда быть насмотренным, даже и обычному человеку. Он может посмотреть журналы и все на свете, но все люди работают, и не у всех есть время, не у всех людей есть время, чтобы в этом разбираться и реально себя красиво делать.
Ну да, это ты просто дополнил очень хорошо. Спасибо большое за твой ответ. Вот. Ты дополнил, почему именно они делают простые решения. Потому что простое намного легче в исполнении, чем сложное. Там не надо думать, ты просто берешь, как бы покрасить стены, поставить мебель из Икеи. Это несложно, смотрится хорошо. Если у тебя достаточно хорошо развито воображение, то ты можешь это сделать сам. Или не можешь, большинство людей не могут. Они либо делают не очень красиво, что чаще всего происходит, либо идут уже к дизайнерам. Красивая картинка-то зачем нужна? Чтобы посмотреть варианты, как это будет выглядеть. И чтобы тебе человек, специалист, предложил варианты. Но именно обычного дизайнера от профессионала отличает то, что дизайнер предложит варианты, он там учился, да, где-то там, в институте там, или на курсах, лучше в институте, предположим. А ошибка многих дизайнеров — это дохера декора, просто дохера, настолько дохера, что просто какой-то пиздец возникает невероятный, коллапс вещей в интерьере, ты не видишь формы. У профессиональных архитекторов это всегда чистая, красивая форма, без лишних каких-то деталей. Хороший интерьер, хорошая вообще какая-то работа, это когда не то чтобы тебе нечего добавить, тебе нечего убрать, настолько все чисто вычищено. Чисто вычищена фраза, что вот эта красота линий, красота форм, она завораживает. Ты смотришь, что вроде бы в этом интерьере не так много вещей, но это смотрится настолько все гармонично и эффектно, что ты просто поражаешься работой.
Имеется в виду, что неважно, что ты придешь туда и добавишь, когда ты начнешь жить, потому что любой человек, когда приходит, начинает жить, он добавляет туда свой беспорядок. Но профессиональный интерьер, даже если ты добавишь туда свой беспорядок, он по-прежнему останется профессиональным интерьером. А если ты пришел в интерьер, который сделали красивым за счет декора, то когда ты добавишь туда свой беспорядок, то он потеряет свою
красоту. А если ты не купишь этот декор весь, который там тебе наставляли, да? Если ты его весь не купишь и весь не расставишь, у тебя будет совсем не тот эффект, который тебе показывали перед этим на визуализациях.
Но я еще хочу ставить такое маленькое, скажем так.
Слово забыл.
Что многие дизайнеры, даже будучи профессиональными, им приходится ставить много декора и не использовать эту вот красоту линий, чистоту форм, потому что люди смотрят, смотря на вот эту чистоту линий, красоту форм, говорят, что это неуютно.
Так эти люди могут идти нахер со своим неуютно, потому что их псевдопредставление об уюте — это неверное представление. То есть они, во-первых, портят искусство. Это первое, что они делают. Второе, они не доверяют специалисту, потому что им неуютно. И в-третьих, А специалист не должен выставлять такие работы, где типа им уютно, чтобы они не приходили к нему со своим псевдоуютом. Есть люди, которые ценят именно такой интерьер, которому уютно. Вот они пришли с шумного города, их настолько все заебало за целый день, что они приходят и они хотят просто умиротворения. И хороший интерьер, он им это дает. Он убирает визуальный шум, а в мире очень много визуального вот этого шума, куча лишней информации, телефоны, пока ты едешь на работу, с работы тебя реально все заебет. А ты приходишь домой, включаешь музычку и наслаждаешься вот этим вот интерьером. А вот эти вот бабки, блин, у которых самое главное, сейчас меня заклюют, дитятка в центре вселенной. Вот они начинают. Ой, у меня там 2 собаки, 3 кота, 10 детей, и я хочу так, чтобы было все уютно, мне все в бежевом, чтобы было не марка, и чтобы все было хорошо. Вот этот пипец влияет очень сильно на качество именно продукта в целом. Очень сильно качество теряется. Очень сильно. Я смотрю на некоторые интерьеры, которые делают дизайнеры. Ну, скажем так, они как раз выезжают на этом уюте. У них там много подписчиков, т.д. и т.п. Там такая безвкусица. Ну, в архитектурном сообществе профессиональном это вообще так хейтится сильно. Ты такой считаешься лошара, вообще неудачник и не профессионал, что ты так делаешь. Например, на этой стене молдинги, на другой стене там какая-нибудь плитка, на третьей стене еще что-то. И это все вот это смешивается, этот сумбур вместо нормального интерьера. Это все настолько пиздец какой-то, что это вообще мерзко смотреть. А людям нравится, люди такие: о, как уютно, прям вот это то, что надо. Это самое уютное на свете, что я только видел, это мое родное гнездышко. Это гнездо, хуйни гнездо, это пиздец. Я просто сижу и думаю: меня там вообще бомбит, у меня все разрывает. Я такая: господи, все, выйти из Инстаграма, удалиться нахрен. Вот, потому что очень плохо. И я таких дизайнеров не уважаю. Не то чтобы там я так сижу, там только себя хвалю. Нет, ни хрена. Есть дизайнеры, которые реально классно делают вот эту чистота форм, красивые линии, красивые пятна в интерьере. Пятна имеются в виду композиционные, а не грязные стены. А то меня сейчас не поймут.
Сопли обмазаны.
Сопли обмазаны по стенам. Нет, ничего такого. Вот. Именно вот эта вот линия, пятно, это основа композиции. Вот именно вот эта вот чистота и красота идеи, красота концепции читается легко и красиво и доставляет тебе эстетический оргазм. Тебе должен интерьер доставлять оргазм. То есть он должен тебя настолько возбуждать, что тебе настолько кайфово в нем, что тебе другого-то ничего не надо. Только интерьера тебе в жизни не хватало своей сексуальной, интимной. Вот. А этот интерьер меня вводит в какой-то, я не знаю, публичный дом. Я такое ощущение, что захожу в какой-то, знаете, массажный салон мужской, и мне тут говорят: нет, знаете, у нас тут шмар нет совершенно, тут все хорошо. Заходите, приходите, пожалуйста, присаживайтесь, мы тут совершенно не этим торгуем. А потом ты такой понимаешь, что нет, знаете, это какое-то, это реально какое-то интерьерное порно. Ну, то есть настолько плохо, что...
Ну, порно это неплохо.
Нет, ну, интерьерное порно, типа, как фуд-порно, да, ну, я имею в виду, типа... Что из искусства хотел, сделали порнографию. Я имею в виду именно вот это слово. Нет, есть, конечно. Сейчас мы будем говорить про порнографию. Есть. Нет, отличные порно-работы.
Я просто сейчас не понял, в чем здесь.
Я имею в виду, типа, безвкусица, колхоз, порнография. Вот именно вот эти вот синонимы немножко дерьма в
колхоз, интерьере. Колхоз, порнография.
Колхоз.
Да. Колхоз, порнография. Синонимы дерьма.
Фонд золотых цитат. Короче, реально плохо. Настолько плохо, что людям
это хорошо. Ну, то, что хорошо, плохо, мы поняли, да.
Да. И понимаешь, а некоторые, как бы, дизайнеры, они думают, что все хорошо, типа, что они охуенно.
Да, я не специалист. Думаю, что все думают, что это хорошо. Просто, что какая есть, какой есть запрос у людей, они им то и предоставляют. Люди же, как бы, они же хотят деньги зарабатывать, они с голой жопой сидеть и со своими идеалами.
Ты говоришь, как громада. Он когда сделал пассаж, он такой говорит: извините, я так-то жрать хочу.
Да, потому что вот так вот. Потому что все у нас строят невероятные какие-то... коттеджи с огромными львами пластмассовыми.
Бля, это такой пиздец. Просто вот реально заезжаешь в какой-нибудь коттеджный поселок, там какой-нибудь, я не знаю, там какой. Вот где мы недавно были. Прямо.
Да не важно, где мы были, просто да.
Ну, видели в Сесерти, например, там или еще где-нибудь, вот эти львы стоят там. Там замки. И, я вспомнила дом.
Ну, это львы в Екатеринбурге, а конкретно в Сесерти там был огромный дом, и у него были железные ворота, и на них висел просто...
Огромный замок.
С человеческим ростом просто.
Сука, пипец. Нет, самое ужасное, что я видела, это типа дом, мы ездили, типа, где-то под Кольцово с Ксюхой на ландшафт, вот, и Ксюша — это наш дизайнер, и приехали, и видим там дом уродский, прям вообще ужасно уродский, прям архитектора там во все места, короче, трахнули, когда он делал это, там написано «Олеся» на фасаде дома. Олеся, просто, типа,
мне просто интересно, вот,
я не знаю, как... кто подписал, знаешь, типа, антаблемент, это Олеся.
И мне просто интересно, как вот люди требуют у архитекторов такие вещи, вот я просто представляю, они сидят, обсуждают концепцию, и он такой говорит, так, вот здесь я хочу, чтобы были ворота, а на воротах огромный... просто ебических размеров замок, чтобы понятно было, что, я даже не знаю, что ты хочешь сказать этим замком.
Это я вообще, понимаю, когда что хотят... что-то большое делать, большие машины, большие там вещи, большие
вот что-то. Я понимаю, когда люди ставят перед входом огромных львов. Вот это в Екатеринбурге есть такой дом, там гигантоманские просто львы какие-то. Но они пластмассовые, выглядят не по-настоящему.
Может, они бетонные? Даже
не да хрен знает. Даже если не бетонные, по-моему, не раскрашены, то ли гуашью, то ли чем. Выглядят просто ненатурально.
Гуашью?
Ну они, ладно. Ну просто вот львы, вот раскрашенные львы. Если вот мы берем львов в Питере, то там красивые львы, они там не раскрашены.
Ну, блин, питерские львы, ты кого вспомнил, так извините. Питерское все хорошо.
Ну, наверное, архитектору, когда сказали, я хочу, чтобы здесь были львы.
Он такой, ни слова больше!
Он такой, да, львы это круто, вот сейчас поставлю сюда, вот как в Питере, львы вот эти сфинксы.
Мать, я тебе серьезно говорю.
И ему говорю. Такой, этот самый архитектор, ой, не архитектор, заказчик говорит, а что за львы-то? А хрен ли у них, что он не желтый? А где грива вот этого коричневого? Что за херня? Ты что сделал? И он такой, блядь, сейчас мне деньги не заплатят, я столько работы сюда вложил. И раскрасил кисточки.
Просто, знаешь,
по-любому было примерно так.
Писал снизу, иди нахуй просто. Внизу под статуей, типа. И потом ее поставил, приклеил. Нет, а я считаю, что не надо делать говно. Ну, расставайся с заказчиком тогда, если у тебя просят делать совсем дерьмо.
Ну, так тебе заплатили, допустим, аванс, и что ты будешь делать?
И я скажу, ты знаете, не можешь найти дорогой компромисс. Друг,
ты не можешь найти компромисс, он говорит тебе, рисуй мне львов, а ты говоришь, что львы это сейчас не модно,
блин,
что
ну, давай
это
так, давай
отвратительный
так.
почерк, и что ты будешь делать тогда? Тебе говорят, ну и вот заказчик тебе такой говорит, ну иди нахер тогда, деньги мне верни.
Подожди, мы сейчас не про это хочу сказать. Я хочу сказать про то, что ты выкладываешь в портфолио работы не с этими ебаными львами, которые стоят там с замками.
Когда ты построил дом, ты хоть выкладывай портфолио, хоть не выкладывай. Вот это вот дерьмо, которое мимо все будут проезжать и говорить.
Так вот, отказывайся тогда. Лучше аванс вернуть, чем вот поставить на тебе клеймо. Зато сразу понятно. Мне кажется, вот этот вот, это один и тот же архитектор. Замки, львы, это к нему, понимаешь?
Ну.
Такой, типа, он такой говорит, я... Нет, он реально, мне кажется, кайфует.
Он специализируется
на этом. Олеся, это все этот один специалист. Бюро да. дерьмовых домов просто.
И вот просто...
777-6577, типа, какой-нибудь такой номер.
У него, наверное, даже, вот, не знаю, если у него реклама в директе, наверное, у него там ключевые слова типа стоят «дом с львами», «огромные замки». Зато он, наверное, сразу находит своих клиентов.
100%. Я думаю, что у него клиентов нет, вообще отбоя нет от клиентов. Это, знаешь, типа... Немножко настолько плохо, что даже хорошо, и даже смешно. Блин, я сразу вспомнила, что есть же такие даже прям фотографы, которые делают прям какой-то пипец. Я сразу вспомнила, короче, у нас был такой случай, вот у меня на свадьбе, у меня, я не могла найти долго видеографа, фотографа нашла, а видеограф не могла найти, и мне бабуля говорит, Анюта, у меня есть типа вообще офигенный видеограф, сейчас вам все так за видео... снимет.
За
видео снимет, да. И в итоге этот видеограф наснимал настолько плохо, что я даже не знаю, ну это вообще капец просто. Я потом еще раз приглашала.
Я думаю, что если этот выпуск наберет какое-то реальное количество просмотров или комментариев, или он кому-то понравится.
Я выложу это дерьмо в сеть!
Да.
Да, это реально такой капец. Там вот эти вот заставочки, когда там приближается, отдаляется, улетает куда-то, знаете, вот эта вот херня.
Или там еще чайки прифотошопленные были.
Да, чайки прифотошопленные на фотках. И там написано «Наша свадьба». И я такая думаю, блядь, за это. И за это, вот мне реально было жалко. Там, конечно, небольшие деньги, 10 тысяч, но мне реально было капец, как жалко этих денег. Вот на такое дерьмо. Я потом 6 тысяч сняла просто себе небольшой ролик, просто для души успокоилась. Вот, сходила потом. Мне стало легче. Но он прям, он просто, он даже ничего не вырезал, там не монтировал. просто, сука, вот ебашит там вот все два часа, пока свадьба идет, все записал, там типа, а, вот это вот херня, когда ты держишься за руки, типа, со своим, типа, мужем, и вот так вот крутишься, ну, вот эти, знаете, типа, лайфхаки для говносвадеб, вот, и потом, хотя свадьба была норм вообще, потому что я организовывала все, кроме видеографа, я не доследила, вот, и потом он такой, типа, брал типа моего мужа, типа, крутился с ним, а потом крутился со мной, и, типа, вот это все совмещается, и получается пиздец. Там у нас еще такие лица, типа...
Да стой ты. Вот такое ощущение, что это ты как будто бы мне рассказываешь, я ж там был.
Да. Ну, я просто что-то сказала в третьем лице, типа, мало кто знает, кто мой муж. А вы знаете, кто мой муж? Вот так вот.
Ну, что...
Я думаю, что...
Можно прощаться или что?
Да, так-то мы на 47 минут тут наржали. Мы только в конце, по-моему, орали, типа, вообще смеялись с этих золотых львов.
Орали.
Блин, реально, куча золотых львов, ребята, ну что, давайте как-то будем... Хотя, с другой стороны, кого я призываю вообще? Какому-то благоразумию?
Да ладно бы золотой лев.
Лева золотая.
Он не золотой был.
Золотая лева, золотая.
Но он был раскрашенный не в цвета радуги, а как будто бы...
ЛГБТ лев, блин! Да. Я думаю, что у нас на Урале бы вряд ли такое поставили.
Да, это было бы хотя бы интересно.
Ну, знаешь ли, у нас даже сейчас браки между мужчиной и женщиной зарегламентируют в этом, в Конституцию хотят зарегламентировать. Тут лев ЛГБТ, тут бы как бы все пришли бы на Сталина этого льва, я тебя отвечаю. Вот так бы все закончилось.
Да никто бы не понял ничего.
Думаю, что люди настолько не понимают радужного льва, не поймают.
Ну, мне кажется, там, где стоят такие дома, мне кажется, они вряд ли понимают.
Ну, я могу сказать одно. У каждого своя целевая аудитория. У каждого человека свои клиенты. И нужно всегда стремиться к тому, чтобы делать хорошо.
Ну, кстати, еще вот такой маленький момент хотел отметить. Почему появляются такие дома? Почему люди не доверяются архитекторам, дизайнерам? Вот, например, ты заказываешь себе дом, ты знаешь, что... Ну и хочешь довериться архитектору, потому что сам не хочешь. Говоришь, сделайте мне красиво. И у тебя есть понимание того, как это красиво, допустим, есть твое понимание. А архитектор тебе предлагает то, как это реально красиво. И ты бы даже согласился в какой-то момент. Но у тебя же есть твои родственники, твои друзья, для которых это будет полное дерьмо. Ну мы же сами с этим сталкивались. Мы, например, приходим и говорим, вот это реально красиво. И над нами прям так от души смеются и говорят... Что такое?
Чем погнали, что ли, ребята? Вы чё? Сколько это стоит? Вот есть все вопросы. Ужай. Ну, в общем, да,
ну,
ты
все,
прав.
Ладно,
ну, знаешь, что я хочу посоветовать в этой ситуации? Не надо ни с кем советоваться. Слушайте себя, свое сердце. И выбирайте всегда людей по портфолио. Выбирайте по портфолио дизайнера.
Нет, свое сердце не слушайте, слушайте архитектора.
Кого?
Архитектора, не надо слушать свое сердце.
А, ну я имела в виду, типа, ну просто не обращайтесь.
Вы можете просто не знаете, как это реально круто, хотя... Ну ладно, это очень сложный вопрос.
Я
думаю,
считаю,
что этот вопрос стоит перенести
вот
на следующий выпуск.
Вот судя по нашим заказчикам, я могу сказать точно, что у нас есть такие замечательные заказчики, которые действительно очень тонко чувствуют дизайн, очень внимательно относятся к этому всему.
Очень ценят работу.
Очень ценят работу, да. И мы готовы им переделать по много раз.
Но
чтобы
этого не нужно,
главное...
потому что они, в принципе, соглашаются, говорят, это и так круто.
Да, то есть они доверяют нам, и нам с ними работать очень-очень комфортно. Вот. Есть люди, которые прям даже настолько доверяют нам, что они просто выбирают одну из концепций, даже не вносят никакие правки, и это очень приятно. Что прям даже реализовывают так вот, как мы им советуем. И совершенно мы не тратим время, например, на какие-то переделки дополнительные, дополнительные внесения каких-то правок, да. То есть нам настолько люди доверяют, что они вот согласны с нами. И это замечательно. Я вообще всем желаю находить таких клиентов. Да.
Ну все, ладно, пока.
С вами были Макс и Аня. Всем пока.